мы продолжаем тему наставничества. Для нас это не просто возможность проповеди. Для тех, кто был в нашем церковном лагере, это еще возможность вновь пережить то, что мы там с вами переживали. Вспомнить Белоруссию, вспомнить общение, которое у нас было. Ну и, конечно же, я, пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас и в следующем году, Бог даст, будет церковный лагерь. Уже вы знаете примерно даты, примерно место. Молитесь, чтобы действительно все это произошло, и мы вновь могли быть вместе. Мы вновь могли вместе размышлять, радоваться природе, радоваться совместному общению и просто прославлять нашего Господа. Сегодня тема, которую мы освещаем вот в большом этом разделе наставничества, «Почему мало наставников?». Если вы помните, какие уже были темы, да? Два раза мы проповедовали. Первая проповедь была о необходимости наставничества. И говорили, что, в принципе, сложно, а порой даже невозможно жить, не имея духовного наставника. В прошлом месяце мы с вами говорили о том, как пример служения Христа является для нас, да, таким примером наставничества. Сложно было, может быть, воспринять, может быть, у кого-то были вопросы в связи с тем, что мы же не Христос, мы не такие святые, мы не можем, может быть, проявлять такие же качества. Но что мы читаем в Писании? Мы читаем в послании к Евреям, 13 главе, и это будет основным текстом для сегодняшнего нашего размышления. Мы там видим, как люди не стесняются брать на себя вот эту ответственность, наставничество, и более того, автор послания к Евреям призывает вспоминать их и подражать им. Итак, Евреям, 13 глава, 7-8 стихи. «Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Божие Слово, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». В своей книге Виктор Семенович Ригузов, книга называется «Жизнь вопреки», я не знаю, читали ли вы или нет, это автобиография с избранными его проповедями, он пишет следующее. «В церкви мы обрели примеры для подражания. От Юрия Сергеевича Грачева я учился страстно доносить Евангелие, от Андрея Евтихиевича Клименко – терпеливому отношению к людям, от Антона Кондратьевича Тычкина – смирению, от Марка Львовича Креймана, знавшего древнееврейский язык, мы учились глубине проникновения в библейский текст». И дальше в этой книге своей он описывает определенные обстоятельства и пишет следующее. «Время показало, что, к сожалению, я больше, — говорит он про себя, — считался с обстоятельствами, чем с Богом. У моих наставников все было наоборот. Они считались с Богом, а не с обстоятельствами». И я думаю, когда вот мы молились за наставников, которые есть у нас, мы вспоминали действительно ту Божью работу и тот вклад, который кто-то привнес в нашу жизнь. И то, что мы читали в послании к Евреям, где автор наставляет читателей вспоминать своих наставников, христиан, которые проповедовали Божье Слово. И как раз вот в этом призыве, да, «Поминайте наставников ваших», возможно, да, имеются в виду те, кто уже и кого нет в живых, кто отошел с этой земли. Но о чем здесь говорит нам текст. Именно их вере нужно подражать. Возможно, те наставники занимались большим служением. Кто-то был проповедником, кто-то апостолом, кто-то великим музыкантом. Но не об этом пишет нам автор. Он говорит о важном, о том, чему нужно подражать. Именно вере, которая позволяет нам, как христианам, жить на этой земле. И взирая на кончину их жизни, мы прекрасно понимаем, о чем говорит автор. Взирать на добрые результаты, которые были в жизни. И отсюда как раз и вытекает этот призыв, да? Подражайте вере их. Вопрос, который я сегодня задаю каждому из нас, это следующий. Можно ли про нас сказать эти слова? Даже не сейчас. Вот Бог даст нам прожить определенную жизнь здесь на земле. Потом, можно ли будет про нас сказать, чтобы вспоминали нас? Наш добрый пример, нашу веру во Христа, которая помогала нам в жизни. И можно ли про нас будет сказать в конце жизни или после нашей жизни здесь на земле, подражайте вере их. Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте мы просто вспомним, что же такое наставничество. О чем вообще мы говорим? Что подразумевает вот это слово? И мы прекрасно, думаю, понимаем и отдаем себе отчет, что наставничество – это прежде всего отношения. Это не просто передача какой-то информации отсюда, с кафедры, или с телевидения, или с видео какого-то, с аудио. Нет, это прежде всего отношения. Отношения, в которых более опытный или сведущий более вот в духовной жизни христианин помогает менее опытному как-то на практике применить и все христианские принципы и возрасти в христианской жизни. Несомненно, наставничество построено на любви, о чем уже мы молились и о чем читал брат Игорь. И наставничество включает в себя желание помочь и желание получить помощь. Опыт и знания, которые лежат вот в основе этих отношений, они касаются многих областей. Как научиться молиться, как научиться проповедовать, как заниматься музыкальном инструменте, петь, как заниматься техническим обслуживанием, звуком, светом, какое-то медиаслужение. Так или иначе, вокруг этого всего строятся взаимоотношения. Но не это самое главное. Самое главное – это то, что помогает духовному развитию каждого из нас. Самое главное, что в этих отношениях затрагиваются вопросы личного возрастания христианина. Следующее, о чем хотелось бы сказать, это напомнить из Священного Писания, что нам говорит сам Господь, Библия о наставничестве. Один из ключевых стихов – это Евангелие Матфея, 28 глава, 19 стих. Я не знаю, откроют ли в синодальном переводе, я в переводе более современном, наверное, или более понятном. «Идите же ко всем народам и сделайте всех моими учениками. «Крестите людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, учите их соблюдать все, что я повелел вам, и знайте, что я с вами во все дни до конца этого мира». Этот текст говорит и призывает, что это наша с вами жизнь – делать учеников. Ученик следует за учителем, за Христом и учится у него. И наша как раз жизнь, наше служение направлено именно на то, чтобы люди, которые вокруг нас, они научились следовать за Иисусом. Несколько областей, те, кто рядом с нами, и они еще не обрели спасение, мы показываем им путь ко спасению, они начинают понимать, что их жизнь не соответствует Писанию, им нужен Господь. И второй аспект – это молодой христианин, который только-только встает на христианский путь, и он нуждается в том, чтобы ему помогли, чтобы его жизнь действительно была в возрастании в христианстве. Еще один текст – это из послания апостола Павла к римлянам, где также мы видим вот эту идею наставничества. Римлянам 15:14. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Этот текст нам помогает понять одну простую мысль. Не надо перекладывать наставничество на других. Возможно, появится мысль, что, друзья, у нас есть служители, у нас есть пасторы, у нас есть диаконы, которые духовно крепче и сильнее. Пусть они занимаются наставничеством. Но апостол Павел в этом и в других текстах говорит о том, что это дело каждого члена церкви. Это дело каждого из нас. Иногда мы можем сказать, что, ну, у тебя родители христиане, и пусть они тебя воспитывают, наставляют. Это, кстати, будет еще одной из тем, да, наставничество в семье. Но, дорогие друзья, вы должны понимать, и я думаю, вы осознаете то, что мы с вами, кроме семьи, имеем еще общение внутри церкви. И церковь Бог создал как раз как институт того, чтобы помогать один другому, чтобы наставлять один другого. И это очень важно осознавать и понимать. И, конечно же, мы понимаем, что, приходя просто на собрание и не встречаясь больше нигде, вот эта идея наставничества, ну, она просто не будет развиваться. Будет так же, как у меня вот иногда проблема, когда я вижу людей раз, потом через неделю, через две. Если у меня нету тесного контакта, я и забываю, как зовут человека. И это будет во всех областях. Если мы не будем иметь вот этого тесного общения, то о каком наставничестве можно говорить? Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет, 3 глава, 16 стих. Опять же, говоря о том, что наставничество – это идея или повеление каждого христианина. «Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа». Здесь еще один немаловажный принцип, да, что лежит в основе наставничества. Это как раз Божье Слово, молитвы, духовное песнопение. И это то, что приносит духовный плод в жизнь каждого из нас. Много и других текстов, я думаю, вы и сами можете дома посмотреть, напомнить себе. Тоже послание к евреям в 3 главе. Мы читаем следующее. Третья глава послания к евреям. Наставляйте, 13 стих, друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. И мы опять вспоминаем вот тот контекст живущих людей, которым направлено это послание. Они вроде бы пришли в церковь, они вроде бы стали христианами, но их окружающая обстановка, вот этот безбожный мир, противоборствующий мир, он оттягивает их обратно. И автор пишет: не возвращаться в веру отцов, наставляйте друг друга, помогайте один другому. Ведь это факт, что бывать на одном собрании в воскресенье и не иметь больше общения не сильно-таки поможет в нашей христианской жизни. И я также подчеркну, о чем и говорил Александр Иванович, какая у нас хорошая есть вот эта традиция, уже практика домашних групп, где мы можем собираться и вместе общаться, назидая один другого. Когда мы говорим о причинах, почему мало наставничества, в первую очередь как раз мне хочется сказать, что иногда мы просто не понимаем сути. Мы говорим, что это удел пасторов и других служителей, но опять хочется напомнить, что наставничество – это просто помощь один другому в следовании за Христом, о чем и писал Иисус и говорил, что записано в Евангелии от Матфея, 28 глава. Одна из важных причин, почему у нас мало наставников, это, друзья, мы сами с вами. Это наша с вами духовная жизнь. Это наша с вами духовная слабость и нежелание возрастать духовно. Первое, вот в этом аспекте хочется сказать, что, конечно же, невозрожденный человек, он вообще не может быть наставником. Просто априори тот, кто не родился от Бога, тот, кто еще не приобрел мир с Богом, кто не является Божьим детем, он не может быть наставником в духовных областях. Он может говорить о всем, чем угодно, но то, что он не пережил, он не может передать. Второе, мы сознательно не занимаемся своим духовным ростом. Мы не читаем, мы не молимся, мы не ищем возможности присоединиться к какой-то домашней группе или развить у себя домашнюю группу на квартире или как-то с кем-то скооперироваться и как-то этот вопрос двигать, ожидая, что сверху, так скажем, с руководства этот вопрос будет двигаться. И, кстати, что касательно чтения Библии и молитвы, однажды одному пастору задали вопрос: может ли возрожденный христианин без желания читать Священное Писание? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Ответ прозвучал следующим. Есть, так скажем, наши чувства, а есть то, что нужно делать. Я не знаю, испытываете ли вы проблемы, когда вам надо пораньше приехать в воскресенье, вот даже не к 10, а еще чуть пораньше, к 8:30, да, у Ирины, во сколько у тебя репетиция? А, в 9 даже, вау. Да, для нас это было бы сложно. Мы и так 9:30 только приехали. Вот. Воскресный день. Нам приходится вставать даже раньше, чем в будни. Желания, ну, мало, так скажем, ладно. где-то есть. Но необходимость, осознание того, что мы должны приехать, мы здесь участвуем, мы здесь что-то приобретем, мы здесь повстречаем братьев и сестер, и мы этим желанием убираем наши чувства и делаем. Друзья, это в любой области. В области любого обучения, когда сначала тебе легко, тебя даже как-то замотивируют, и ты берешься за что-то, но наступает момент, когда становится тяжело. Либо сложный какой-то уровень обучения, либо еще что-то. И возникает вот эта мысль, а зачем? Не хочу. Но мы убираем эти эмоции и продолжаем двигаться дальше. В христианстве на самом деле мы тоже реагируем на эти эмоции. И не зря мы в самой Библии читаем много текстов о том, о той красоте Священного Писания, о важности Священного Писания, о важности духовного общения. Для чего? Чтобы мы, прочитав это, могли совладать со своими эмоциями и сказать, мне вот это важнее. И я убираю свое «не хочу», я молюсь, чтобы Бог помог мне сделать то, что важнее. Апостол Павел Тимофею пишет, да, о том, чтобы он упражнялся в благочестии. Для чего он это просит? Он понимает, потому что если он оставит это, то те проблемы, с которыми он сталкивается, когда его не воспринимали как молодого служителя, когда он не может противостоять всяким басням и ересям, однажды он просто будет в поражении в этих всех битвах. И ему нужно упражнять себя в благочестии. Ему нужно тренироваться. И там апостол Павел сравнивает это даже с физическими упражнениями, говоря о том, что полезны физические упражнения. Но все мы состаримся все равно. Все равно Бог заберет нас с этой земли. А духовное упражнение, духовное благочестие, оно даст плод гораздо больше, чем физическое. Гораздо будет приятнее осознавать, что после каждого из нас еще есть люди, которые веру нашу взяли за основание и пример наш, и стали подражать нам, как мы, Христу. Еще одна причина, по которой мало наставников, это то, что мы не готовы встречаться с трудностями. Это даже не трудность, вот о чем я говорил, личного духовного роста. Это трудность, которая связана с коммуникацией, с общением между людьми. Нам не хочется сталкиваться с непониманием. Нам не хочется жертвовать временем и силой для помощи другому. Ну и, конечно же, ситуации, когда мы общаемся, не исключены какие-то обиды, где-то даже предательство. И нам сложно простить обиду. Иногда нам сложно и самим попросить прощения первыми, потому что, возможно, и от нас будет какая-то проблема. Но мы читаем в Писании примеры, когда люди, несмотря ни на что, продолжали наставлять один другого. Один из примеров такого наставничества – это Моисей и Иисус Навин. Как вам такая идея, друзья? Вам говорят, что вы выведете народ, вы совершите великое дело, а потом, спустя какое-то время, говорят, не ты, другой человек. Это не просто далекий человек, это человек, которого ты должен наставить, передать, благословить и доверить ему дальнейшее путь. Мы об этом с вами читаем. Второзаконие, 3 глава, 27-28 стих. «Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на удел землю, на которую ты посмотришь». Я не знаю, много ли таких лидеров, которые готовы оставить действительно все ради того, чтобы другому досталось больше. И иногда вот это эго нам и мешает наставлять. А вдруг он станет лучше? Вы знаете, в одной церкви, мы как-то посещали ее с Михаилом Ивановичем, и там братья такую мысль сказали. Зря старший пастор пригласил себе второго. Мы такие, почему зря? Ну, он же лучше него, и, скорее всего, он будет претендовать на его место. Вот это вот человеческое мышление, оно всегда рядом с нами. Почему, когда у человека хорошо получается, ему не занять другое место? И старший пастор говорит, ничего страшного. Если он будет лучше вести церковь, пусть он займет это место и будет благословением для всех. Но иногда мы не желаем того, чтобы кто-то стал лучшим нас. Да, нам не надо переходить из пустыни в землю, но у каждого из нас есть свои пути, свои маршруты, которые принесут тоже проблемы, как были проблемы и у Иисуса Навина, когда он перешел в землю обетованную. И нужно понимать, что мы одни не справимся. Нужно понимать, что если мы в кого-то не вложимся, будет поражение. Если бы Моисей не вложился в Иисуса Навина, мы не знаем, чем бы все закончилось. И другие истории, когда мы читаем в Священном Писании. Несколько примеров вот таких, скажем, маршрутов, которыми проходят некоторые члены церкви, в которых как раз и возможно наше наставничество. Наставничество происходит, когда молодой парень в нашей церкви вдруг захотел жениться, но он не знает даже, с чего начать. У него папа неверующий были. Они создавали семью, еще не имея вот этого богословского и христианского опыта. И, конечно же, он просит другого брата помочь. Он просит помощи в руководстве этого вопроса. И этот брат, которого попросили, он с молитвой, с наставлениями помогает. И они продолжают периодически встречаться, молиться друг за друга. И я уверен, что в таком случае будет правильный и благословенный исход. Также наставничество происходит, когда молодая мама, взяв в долг, отдает кому-то. И во время вот беседы, этой передачи, отдачи этого долга, эта молодая мама выражает свое чувство усталости, может быть, даже некомпетентности в том, что вот она как мать не может прокормить и воспитать правильно деток. И другая женщина, слушая ее, она просто напоминает ей об евангельских истинах. Она пытается ее действительно подбодрить и помочь, и просто вместе молятся и благословляет эту ситуацию. Наставничество происходит тогда, когда отец, увидев сына-подростка, который просто залипает на девушках, которые очень нескромно одеваются. И тогда отец просто начинает объяснять, в чем истинная красота. Они вместе читают Библию, где описана настоящая красота. И он рассказывает про то, как они познакомились с его мамой, как они прекрасно проводили время. Наставничество происходит тогда, когда один брат замечает, что второй стал редко появляться дома, редко появляться в церкви. Почему? Потому что работа. Потому что надо обеспечивать семью. Но тот брат, который заметил, он не просто ждет, чтобы пастор обратит на это внимание, а он подойдет и скажет. Подойдет и помолится, и объяснит, напомнит вот эту евангельскую истину и поможет вернуть обратно правильные приоритеты. Наставничество происходит тогда, когда ко мне, как уже 40-летнему мужику, подходит более старший, а может быть даже ровесник мне, и просто помогает, как воспитать правильно детей верующих родителей. Я не знаю, как. Моя супруга не знает, как. Мы из неверующих семей, мы нуждаемся в том, чтобы кто-то нам об этом рассказал. И много-много других ситуаций, они все рядом с нами, эти ситуации. Мы сами это переживаем. И в то же самое время мы можем помочь один другому. Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. Каждый день что-то происходит. Каждый день мы нуждаемся в том, чтобы кто-то нам помог, а мы кому-то помогли. Есть те, кто в нужде. И Бог нам показывает это. Вопрос, как мы на это реагируем? Мы можем, конечно же, сказать опять вновь и вновь, я никогда не стану хорошим наставником. И я напомню ту историю, которую я рассказывал в лагере. Это про один концерт. В одном городе появились афиши, и эти афиши приглашали на концерт скрипача. И в афише очень явно говорилось о том, что этот скрипач не просто будет играть на какой-то скрипке, он будет играть на скрипке за $1000. Это будет очень дорогой инструмент, и вы услышите прекрасное исполнение. И вот начался этот концерт. Скрипач вышел на сцену и сыграл великолепно. И какое же было удивление, когда скрипач взял эту скрипку и разбил ее просто, растоптал. И все, понимая, вот вспоминая эту афишу, эти доллары, тысячи, а у них чуть сердце не остановилось, думаю, ну совсем, наверное. Но тогда на сцену вышел конферансье и просто сказал, друзья, эта скрипка была за $10. А сейчас как раз вот скрипка за 1000. И вы знаете, только профессионал, только тот, кто занимался скрипкой, мог различить разницу. Говорят, что только у скрипачей, да, идеальный слух. Я не знаю, я веду сложность, да, но вы понимаете, да, и люди слушают и думают, да, вроде бы никакой разницы. И самое главное, что сказал этот скрипач? Он сказал, что важно в том, кто берет за инструмент. И вы знаете, мы с вами все инструменты в руках Божьих. Может быть, мы выглядим с вами, и, может быть, мы считаем себя недостойными быть наставником. Может быть, мы живем вот в какой-то парадигме, что мы сами грешники и никому не можем помочь. Но это самообман. Мы находимся в руках того, кто и вовеки тот же. Мы находимся во власти того, кто из нас может быть никчемных инструментов, может быть, сделать гораздо больше. Но я вас уверяю, мы не никчемны. Мы действительно те, кто может сделать многое. А знаете почему? Потому что тот, кто живет в нас, он может сделать несравненно больше, о чем мы помышляем. И это удивительно, дорогие друзья. И вот это нужно понимать, что мы сами не сможем по себе быть наставниками. Мы нуждаемся в том, кто является нашим господином. Тот, кто как раз является тем, в руках кого мы как инструмент. И пусть Бог благословит нас. Действительно понимает, что мы можем быть наставниками. Пусть Бог уберет вот эту тему даже из наших рассуждений. Почему мало? Пусть Бог нас благословит тем, что в благой вести будет много наставников. И это не будет как-то формально. Это будет неформально, друзья. Мы об этом-то и говорим всегда. Мы не хотим распределить друг другу, каждого поставить и сказать, вот ты будешь наставником тому-то, тому-то, тому-то. Нет. Пусть Бог поможет нам, понимая всю глубину нашего прощения, нашего обращения, любви Божией, использовать это для блага окружающих, для блага наших же братьев и сестер и во славу нашего Господа. Аминь.